Вторник. Глава первая. Как и во всех отелях, жизнь в Сент-Грегори начиналась рано. Он просыпался, точно солдат-ветеран, на поле боя после короткого неглубокого сна. Задолго до того, как постояльцы, привыкшие вставать с позаранок, еще не вполне очнувшись, наталкиваясь на мебель, проделывали путь от кровати до ванной, отель тихо и незаметно вступал в новый день. Около 5 утра ночные смены уборщиков, 8 часов подряд чистивших залы, нижние лестницы, кухню и главный вестибюль, начали устало разбирать свое снаряжение и складывать его на покой до следующей ночи. Они оставили после себя сверкающие полы, до блеска начищенные деревянные панели и металлическую фурнитуру, а также приятный запах воска. Одна из уборщиц, пожилая женщина по имени Мэг Йетмейн, проработавшая в отеле почти 30 лет, еле-еле передвигала ноги. Любой сторонний наблюдатель, увидев ее, сказал бы, что она падает от усталости. На самом же деле причиной тому был 3-фунтовый кусок свежей вырезки, который она крепко привязала к ноге выше колена с внутренней стороны. Полчаса назад, улучив удобный момент, Мэг стянула этот кусок мяса из холодильника на кухне. Она недаром проработала здесь много лет и знала, где хранится вырезка и как спрятать свою добычу в тряпье, которым она протирала мебель, чтобы потом незаметно донести ее до женской уборной. Очутившись там в безопасности и заперев дверь на замок, она вытащила клейкий пластырь и закрепила мясо на ноге. Правда, ей теперь целый час будет холодно, мокро и неудобно, но зато она утешалась мыслью, что сможет спокойно выйти через служебный вход мимо охраны, тщательно проверявшей свертки, выносимые из отеля служащими, и даже их оттопыренные карманы. Изобретенный ею способ гарантировал от неприятностей, как она уже не раз имела случай убедиться. 2 этажами выше того места, где находилась Мэг, в комнате без номера, рядом с залом для заседаний за надежно запертой дверью, телефонистка коммутатора отложила вязание и сделала первый за это утро вызов, чтобы разбудить клиента. Телефонистку звали миссис Юнис Болл. Она была вдовой бабушкой, а сегодня работала старшей из 3 заступивших на дежурство в так называемую могильную смену. Теперь, вплоть до 7 утра, это трио будет время от времени будить и других обитателей отеля, которые просили об этом накануне вечером. Их номера записаны на специальных карточках, разбитых по четвертям часа и стоявших сейчас в ящике перед телефонистками. Но после 7 темп работы уже будет другой. Натренированным движением пальцев миссис Болл перебрала карточки. Пик, как всегда, приходился на 7:45. На это время записано около 180 вызовов. Даже если работать очень быстро, 3 телефонистки едва ли сумеют справиться с таким количеством вызовов меньше, чем за 20 минут. А это значит, что начать им придется раньше, в 7:35, при условии, конечно, что к этому времени они закончат заявками на 7:30, и продолжать до 7:55, а там уже начнутся вызовы на 8 часов. Миссис Болл вздохнула. «Что поделаешь? Вот и сегодня не избежать неминуемых жалоб администрации на неразумных, засыпающих у коммутатора телефонисток, которые кого-то разбудили слишком рано, а кого-то слишком поздно. Впрочем, одно хорошо. В ранние утренние часы лишь немногие клиенты склонны вести долгие разговоры или изъясняться телефонистке в любви, как это случается вечером. Собственно, потому-то дверь здесь никак не обозначена и всегда заперта. Кроме того, к 8 утра приходит новая смена, а в дневные часы пик здесь работают 15 телефонисток, и к 9 все телефонистки ночной смены, в том числе и миссис Болл, уже будут дома и лягут спать. Настало время будить еще одного. Снова отложив вязание, миссис Болл нажала на ключ, и где-то далеко от нее резко прозвенел телефонный звонок. 2 этажами ниже уровня улицы, в помещении машинного отделения, Уоллес Санта-Падре, инженер 3-го класса, постоянно работающий в отеле, закрыл дешевое издание греческой цивилизации Тойнби и, наконец, доел свой бутерброд с арахисовым маслом. Последний час выдался спокойным, и Уоллес читал, не поднимая головы. Но пора уже было делать последний обход его владений. Гул машин приветствовал Уоллеса, едва он открыл дверь бойлерной. Он проверил систему водоснабжения и убедился в том, что температура воды повысилась. Значит, термостат с автоматическим включением работает нормально. Скоро настанет самое критическое время, когда потребление горячей воды резко возрастет. Ведь в отеле живет свыше 800 человек, и все они могут пожелать одновременно принять утреннюю ванну или душ. Мощные воздушные кондиционеры, 2500 тонн специального оборудования, работали сейчас с меньшей нагрузкой, поскольку за ночь несколько понизилась температура на улице. Сравнительно прохладная погода позволила вообще отключить один из компрессоров, а в других поочередно снижали давление, чтобы произвести текущий ремонт, который пришлось отложить на несколько недель из-за жары. «Главный инженер, — подумал Уоллес Сантападре, — будет доволен, когда узнает об этом. Зато старику явно придется не по вкусу, когда он узнает о том, что в городе часов около 2 ночи на 11 минут прекратилась подача электроэнергии, по всей вероятности из-за грозы, бушевавшей чуть севернее. Вообще-то говоря, для Сент-Грегори это не составило проблемы. Многие постояльцы крепко спали в это время и не почувствовали никаких неудобств. Сантападре включил аварийную установку, питавшуюся от генераторов отеля, которые работали вполне исправно. Тем не менее, потребовалось 3 минуты, чтобы запустить генераторы на полную мощность. Таким образом, все электрические часы в Сент-Грегори теперь отстали на 3 минуты. И теперь механику большую часть дня придется заниматься утомительным делом — вручную подводить все часы. Недалеко от бойлерной, в душном, затхлом отсеке, Букер Т. Грэхэм заканчивал свой многочасовой ночной труд по уничтожению мусора и отбросов. Вокруг него на закопченных стенах ярко горели отсветы пламени. Лишь немногие, даже среди служащих отеля, когда-либо заглядывали во владения Букера. А те, кто побывал там, утверждали, что это очень похоже на представление евангелистов об аде. Однако Букер, сам напоминавший добродушного сатану с горящими глазами, ослепительно сверкающими зубами на потном черном лице, любил свою нехитрую работу, в том числе эту испепеляющую жару. Одним из немногих служащих отеля, которых знал Букер Т. Грэхэм, был Питер Макдермот. Вскоре после прихода в Сент-Грегори Питер решил познакомиться с расположением и работой всех служб, вплоть до самых незначительных. В одной из своих очередных путешествий по отелю он обнаружил мусоросжигательную печь. С тех пор, взяв себе за правило проверять все участки, Питер время от времени заходил сюда, чтобы лично видеть, как идет дело. Должно быть поэтому, а возможно, благодаря инстинктивно возникшей обоюдной симпатии, Букер Т. Грэхэм смотрел на молодого мистера Макдермота почти как на божество. Питер всегда проверял грязную в жирных пятнах ученическую тетрадь, куда Букер с гордостью записывал результаты своей работы. Выражались они в предметах, которые он находил и возвращал владельцам. Главную долю в этих находках составляло принадлежавшее отелю столовое серебро. Букер Т., человек простой, без премудростей, никогда не задавался вопросом, как столовое серебро попадает в помойку. Однажды Питер Макдермот сам заговорил с ним и сказал, что администрация каждого большого отеля раздумывает над этим и не может разгадать загадку. Скорее всего, тут повинны вечно спешащие официанты, мойщики посуды и им подобные, которые либо случайно, либо по халатности сбрасывают ножи и вилки вместе с остатками пищи в мусорный бачок. Вплоть до последних лет мусор в Сент-Грегори прессовали, замораживали, а затем отправляли на городскую свалку. Но со временем убытки от потерянного серебра стали настолько ощутимы, что в отеле соорудили специальную печь для сжигания мусора и наняли Букера Т. Грэхэма следить за ней. Работа его была несложной. Мусороотбросы со всего отеля сыпали в железные бачки, которые затем ставили на тележку. Букер втягивал тележку в свой закуток и, вывалив содержимое на большой лоток, разгребал эту массу, словно садовник, готовящий почву для посадки. Обнаружив трофей, бутылку, которую можно сдать в магазин, целый стакан, блюдце или тарелку, ножи или вилки, а иногда и более ценные вещи, принадлежащие постояльцам, Букер доставал находку и откладывал в сторону. Все же остальное он сбрасывал в огонь, а затем принимался за новую порцию. Сегодня он как раз просматривал результаты своей работы за месяц. Все та же средняя цифра находок. Около 2000 серебряных изделий, каждая из которых обходилась отелю в доллар, 4000 бутылок по 2 цента каждая, 800 стаканов по 25 центов за штуку и множество самых разнообразных предметов, в том числе, трудно поверить, серебряная суповая миска. В итоге за год отелю было сбережено около 40 тысяч долларов. Букер Т. Грэхэм, получавший после всех вычетов 38 долларов в неделю, надел свою засаленную куртку и отправился домой. К этому времени у грязной кирпичной пристройки, где в одном из проулков, ответвлявшихся от Коммон-стрит, находился служебный вход, становилось все более оживленно. По одному, по двое служащие ночной смены покидали отель, а со всех концов города уже спешили на работу те, кто заступал в утреннюю смену. В кухонных помещениях зажигались огни. Поварята подготавливали рабочие места для поваров, пока те в соседней комнате переодевались во все белое. Через несколько минут повара начнут готовить 1600 завтраков для обитателей отеля, а затем, задолго до того, как будет подана последняя яичница с ветчиной, возьмутся за изготовление 2000 обедов. Среди огромного множества кипящих котлов, гигантских кастрюлей и других вместилищ для приготовления несметного количества еды, пакетик с овсянкой производил впечатление чего-то домашнего. Содержимое его предназначалось для малочисленных, но стойких приверженцев горячей каши на завтрак. Они едят ее каждый день, независимо от температуры на улице, будь она около нуля или 100 по Фаренгейту в тени. В одном из отделений кухни, отведенном для жарения мяса и рыбы, 16-летний поваренок Джереми Боем проверял работу огромной электрической печи с различными приспособлениями для жарки, которую он включил 10 минут назад. Он поставил регулятор на 200 градусов, как предписано инструкцией. Потом температура легко может быть доведена до требуемых 360. День сегодня предстоял тяжелый, потому что в меню главного ресторана в качестве фирменного блюда значились жареные цыплята по-южному. Джереми заметил, что масло на сковородах уже разогрелось до нужной температуры, но почему-то чадило, как ему показалось, хотя вытяжной шкаф и вентилятор были включены. Он уже подумал, не сообщить ли кому-нибудь об этом. Но тут же вспомнил, что только вчера помощник шеф-повара резко отчитал его, когда он что-то сказал по поводу приготовления одного соуса. Нечего десоваться не в свое дело. Джереми пожал плечами. Ну что ж, если масло чадит, это тоже не его дело. Пусть расстраивается кто-нибудь другой. И кое-кто действительно был расстроен, но только не на кухне, а в прачечной отеле. Эта прачечная, находившаяся в старом, тесном, окутанном паром двухэтажном доме, соединялась с основным зданием Сент-Грегори широким подземным тоннелем. Управляющая прачечной миссис Айлс Шулдер, вспыльчивая, острая на язык женщина, всего несколько минут назад прошла по тоннелю. Она всегда являлась на службу раньше большинства своих подчиненных и расстроилась при виде кучи грязных скатертей. За рабочий день прачечная обрабатывала около 25 тысяч разного столового и постельного белья, начиная от полотенец, простыней, белых официантских и поварских курток и кончая засаленной одеждой рабочих машинного отделения. Все это не доставляло работникам прачечных особых хлопот. Но в последнее время возникло одно удручающее обстоятельство, которое с каждым днем все больше раздражало их. Дело в том, что бизнесмены стали делать свои подсчеты на скатертях, да еще и шариковыми ручками. «Разве эти мерзавцы дома такое делают?» — воскликнула миссис Шулдер, обращаясь к рабочему ночной смены, отбиравшему из кучи грязных вещей злополучной скатерти. «Попробуй они только, ей-богу, жены так бы их пропесочили, что они своих бы не узнали. Эти остолопы метродотели! Сколько раз я просила их следить и пресекать безобразие, да разве им до того?» И, понизив голос, она презрительно передразнила.
«Да, сэр, слушаюсь, сэр. Дайте я поцелую вас в обе щечки, сэр. Не стесняйтесь, пишите на скатерти, сэр. Вот вам еще шариковая ручка, сэр. Ну, немножко подкиньте чаевых, сэр, и плевал я на эту проклятую прачечную».
Миссис Шулдер неожиданно умолкла, осознав, что перед ней, разинув рот, стоит всего лишь рабочий ночной смены. «Ступай домой», — раздраженно сказала она. «Утро еще только началось, а у меня от всех вас уже голова раскалывается». Хорошо, хоть рассуждала она после его ухода, что они выудили эти скатерти, а не бросили все в воду. Стоит чернилам от шариковой ручки намокнуть, и скатерть можно списывать, так как потом эти чернила уже никаким способом не вывести. А теперь Нелли, которая лучше всех в прачечной выводит пятна, придется целый день работать с четыреххлористым углеродом. При удаче можно будет спасти большую часть из этой кипы. Но все же, мрачно подумала миссис Шулдер, она не лишит себя удовольствия перекинуться парочкой слов с этими разгильдяями, раз уж ее к тому вынуждают. Работа шла всюду, в парадных вестибюлях и скрытых от постороннего глаза службах, в помещениях для обслуги, конторах, столярной мастерской, пекарне, типографии, у костеляншу, у водопроводчиков и слесарей, у художников, на складе и в гараже, в отделе рекламы и в камерах хранения, в радио и телевизионных мастерских. Всюду новый день вступал в свои права.